Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Здравствуйте, люди. Эдвард Чесноков из московской студии и Олег Кашин откуда-то из внутренности Великобритании. Олег Владимирович, вы с нами, мы уже в эфире.
Гениально. Добрый вечер, хотя, конечно, он добрый не для всех.
Естественно, он не для всех, потому что мы 3 недели назад с вами риторический такой вопрос задавали. Превысит ли коронавирусность 20 тысяч? Психологический порог превысило.
Ну, в общем, да, плюс ситуация в Нагорном Карабахе. Давайте все-таки не будем даже шутить на эту тему, потому что, наверное, самое трагическое, что только есть на свете, или нет?
Нет, шутить здесь абсолютно не о чем. И еще вчера мы говорили вот об этой истории с вертолетом нашим сбитым Ми-24, о какой-то невнятной реакции со всех и наших патентованных патриотов. И вот МИД как-то сказал там, что какая-то вообще странная формулировка, позитивно воспринял то, что сказали в МИДе Азербайджана, но вот сейчас наш глава государства Владимир Путин назвал их фамилии: Юрий Ищук и лейтенант Роман Федин. Также пострадал штурман, а вот эти двое погибли, и предложил почтить их память молчанием.
Да, Эдуард, и на самом деле тоже стоит вспомнить, что вчера весь вечер, пока не было этих имен, азербайджанские медиа, даже мои какие-то бакинские знакомые через WhatsApp пересылали список экипажа фейковый, да, состоящий из армянских фамилий, и даже распускали слухи о том, что это какие-то армяне угнали российский вертолет. Понятно, что война информационная, ее тоже никто не отменял, но тем не менее, подчеркнем, это неправда, экипаж русский. Более того, про третьего парня, Владислава Г., 25-летнего штурмана, сегодня написал телеграм-канал «База». Фамилию его они не публикуют, но рассказывают, почему он выжил. Потому что, когда вертолет загорелся, он открыл дверь и выпрыгнул с небольшой высоты. Даже не сильно поцарапался при падении, травмы легкие. И вот здесь как раз такая самая, наверное, яркая метафора. Буквально вот всей этой формуле «Родина тебя бросит, сынок». Поэтому каждый раз, когда ты видишь, что ты в горящем вертолете, не думай, открывай дверь и прыгай, тебя никто не спасет, дверь за тебя никто не откроет, как бы это дико ни звучало.
Да, это очень мудро. Еще очень странная конспирология разошлась по соцсетям. Вот это видео с вертолетом, который превращается в огненный шар, и непонятно, а что, кто-то специально стоял и снимал, то есть просто стоял вот в ночь и тупо снимал темноту, и вдруг там вспышка. Странно, да?
Безусловно, но вы знаете, да, помимо вчерашней переписки российского МИДа с азербайджанскими коллегами, сегодня российский генпрокурор Краснов пообщался со своим азербайджанским коллегой, фамилии которого у меня, к сожалению, под рукой нет. Но, в общем, азербайджанский прокурор еще раз принес извинения российской стороне и пообещал, что уничтожение вертолета будет расследовано. Но примерно мы понимаем, как это происходит. То есть, да, там будут идти годы, дело продлевают, проводятся допросы, следственные мероприятия. Я бы все-таки, на самом деле, пожелал бы российской стороне хотя бы в этом небольшом с точки зрения вот глобальной геополитики вопросе быть как можно жестче и добиваться от Азербайджана, во-первых, скорейшего, ну, господи, я думаю, фамилии уже известны, по крайней мере, в генштабе азербайджанском, скорейшего выяснения имен этих людей, которые убили 2 российских граждан, и наказания их. В идеале, конечно, выдача в Россию, чтобы они отбывали наказание в колонии «Черный дельфин», условно говоря. Я думаю, опять же, ну, понятно, там, при всем азербайджаноцентризме Ильхама Алиева, вот выдать убийц России, наверное, это адекватная цена за ту колоссальную уступку Азербайджану и тюркскому миру, на который Россия вчера, очевидно, пошла. Тоже, Эдвард, тут маленькая еще ремарка, такая языковая, лингвистическая. Да, меня, конечно, впечатляет это выражение, всеми тиражируемое, прекращение боевых действий. То есть понятно, что оно камуфлирует армянскую безоговорочную капитуляцию, но комично, когда вот в это письменное заявление Пашиняна, что, дорогие друзья, я принял тяжелое решение болезненное, становлюсь на колени, я принял решение о прекращении боевых действий. Тоже, вот, конечно, птичий язык такой, да.
В Эльзасе и Лотарингии в 1871 году боевые действия тоже почти на 50 лет прекратились, а потом как-то снова пошли.
Ну, в общем, да, нет, просто как раз, конечно, словарик нашего современного военного языка, когда в большинстве случаев во всех войнах последнего времени вместо противника террористы, даже здесь, в Карабахе, обе стороны называли другую террористами, естественно, и Украина называет террористами. Вспомним и принуждение к миру российское в Грузии 12 лет назад. Тоже никто уже не воюет по-старому, хотя сама эта практика вот такого рода и войн, и развязок войн, это, конечно, что-то из далекого 19 века, там, из времен, там, не знаю, кого, Бисмарка или Гамбетта, кого угодно, вот что-то такое. И удивительно, насколько не меняется человечество. То есть такая комбинация вполне макиавеллистская, да, если угодно, которая, ну, как бы отменяет всю новую практику там и гуманизма фейкового, как правило, да, там, ООНовском формате и всего на свете, нет, все как раньше, все как во времена империи.
Да, и при этом, смотрите, вот заговорили вы про 19 век, а при этом это мне все напоминает историю из 18 февраля 1861 года, когда вроде как опубликован манифест об освобождении крестьян, но его содержание настолько непонятно, особенно широким народным массам, что люди ищут там специальных толкователей, которые вот читают и перетолковывают этот манифест и находят там то, чего нет. Я к чему? Что Турция вроде бы в трехсторонней декларации Турции там нет. Турецких миротворцев или байрактаров или янычаров нету. И тут вдруг Алиев говорит, что нет, будет у нас Турция. И опять вот мы такое ощущение, что разные документы в Москве подписали, и опять-таки мы балансируем между победой и поражением.
Сегодня еще российский МИД опроверг информацию о том, что взамен контактной группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху будет создана какая-то другая, про которую говорят то ли азербайджанцы, то ли турки, тоже непонятно. И вот к вопросу о толковании документов, забавный момент, тоже, по-моему, необъяснимый. Коллеги из «Медузы» сегодня сравнили тот текст соглашения трехстороннего, который публиковался вчера, и который появился на Кремлин.ру сегодня. Там есть разночтения такие, ну, что называется, не шокирующие, но тем не менее, если вчера, допустим, было написано, что Армения получает коридор в Степанакерт, в финальной версии документа вместо слова «Степанакерт» написано «в Нагорный Карабах». Что это значит? Возможно, такое косвенное, как в российской конституции, да, государствообразующем народе, здесь тоже косвенное признание статуса Нагорного Карабаха. Тоже, я думаю, в историю войдет это видео вчерашнее, победное видео, торжествующее видео Ильхама Алиева, где он, запрокинув голову, хохочет, машет пальцем указательным и говорит Пашиняну, что пошел к черту твой особый статус Карабаха, значит...
Да, в общем, вот без перевода, да, все понятно.
Да, естественно, естественно, тем более, да. Конечно, вот, как сказать, архаизм, что ли, происходящего, и не только 19 век, на самом деле, а бывает век какой-то и каменный, когда самые такие, ну, вот, биологические чувства людей, да, когда вот это, там, условно говоря, моя пещера, и врага из нее я не просто выгоню там дубиной какой-то, а съем заодно по дороге, вот это, конечно, бросается в глаза. Тоже философский вопрос, на самом деле, конечно же, во-первых, да, никто и не опроверг, и, ну, в общем, она, по сути, подтверждается, я думаю, наша теория, не знаю, чья больше, ваша или моя, Эдуард, про то, что, конечно, майданный статус Пашиняна не позволил ему стать полноценным союзником России, и Россия, в общем, не очень жалела о нем, о падении Пашиняна, видимо, о неизбежном уже падении Пашиняна и о военном поражении Пашиняна. Не прав я, Эдуард?
Да, и при этом нам говорят, что демократия эффективнее диктатуры, что власть должна сменяться, что когда власть сменяется на Майдане, то это совсем хорошо, что когда демократическая страна ориентируется там на Запад коллективно, это просто прекрасно, потому что Запад в обиду своих не дает, и так далее, и так далее. И вот мы на примере Армении и Азербайджана, Армению там можно критиковать за коррупцию, за не очень высокий уровень жизни, но там действительно демократия, никто не спорит, там 2 года назад режим сменился после уличных противостояний, и вот эта демократическая либеральная страна проиграла, ну давайте называть вещи своими именами, авторитарному, жесткому и, ну, не самому демократичному Азербайджану. Вот как же так? И Запад не помог.
Я помню, как после революции 18-го года мои московские друзья и этнические армяне, и не только армяне, ездили в Ереван подышать воздухом свободы. Помню их восторженные посты в Фейсбуке. Вот идешь по улице, а навстречу на велосипеде едет.
Да-да-да, белорусы, вы классные.
Вот-вот-вот, да. В итоге, когда вчерашнее это видео с спикером парламента армянского, когда даже еще было неизвестно, убит он или просто избит.
Измордован, страшное дело.
Да. Конечно, вот это тот Майдан, наверное, которого и хотела Российская Федерация, контр-Майдан, показывающий демократической общественности Армении ее место, извините,
да, купараж. Но я понимаю, нет, давайте не будем говорить пошлых слов, я хочу спросить о другом, но вот эти крепкие мужики, которые так отметелили этого несчастного спикера, который, наверное, не так уж и виноват, не он же там сдал фронт и развалил фронт, эти крепкие мужчины, которые взяли штурмом здание парламента и устроили дебош. Смотрите, а почему они не на фронте? Как в столице воюющего государства оказалось такое количество крепких молодых людей?
Я думаю, если бы мы с вами сидели, наверное, уже на каком-то эмигрантском, даже не радио, а клубе в феврале 17 года, и тоже обсуждали бы события в Петрограде, потому что, ну как же так, все мужчины на фронте, а кто же прогнал царя?
Ну, в Петрограде женщины, кстати, не нашли хлеба, по легенде, и устроили там забастовку.
Да, финские домработницы, потому что вот как раз, когда опустел Петроград, хлынула из ближайших деревень вот эта не совсем русская масса, опять же, как гласит легенда. Ну, естественно, вот здесь те люди тоже, видимо, которые ходили в очередь за хлебом, пока их братья или отцы воевали на фронте. Давайте прервемся на 2 минуты, Эдуард, о чем будем говорить
да,
дальше?
Да, у нас куда-то пропал проект схемы Кашин-Чесноков. Я нашел абсолютно термоядерную коррупцию в Третьяковской галерее на 250 миллионов рублей. Вот можем поговорить об этом. Новости культуры,
хорошо,
ведь это наше
об
все.
Этом. Да, через 2 минуты вернемся. Олег Кашин, Эдуард Чесноков. Отдельная тема.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдуард Чесноков и традиционная, хотя и немножко подзабытая, рубрика «Схемы» от Эдварда Чеснокова. Третьяковская галерея, да, Эдуард?
Да, совершенно неожиданно, казалось бы, какая-то булгаковщина завелась в ГТГшечке. Ходят по ЕЯ коридорам бегемоты с коровьевыми. И что там делается? В мае 18 года пьяный посетитель вандализировал картину «Иван Грозный, сын его Иван». При этом он сделал это, схватив металлический столбик, никто ему не помешал, не было охраны. Ну, ладно, хорошо, я слабо себе представляю Росгвардию с автоматами, которая ходит по залам Третьяковской галереи. Окей. 27 января 2019 года на глазах у многочисленных посетителей человек просто взял и унес картину Куинджи «Ай-Петри Крым». А оперативное расследование началось и успешно завершилось только потому, что на тот момент там находился наряд московских оперов, а находился он там только потому, что кто-то вызвал его по делу о краже шубы из гардероба ГТГ. Я уже не говорю о том, что затопило Третьяковку. Ну, в Москве же не идут дожди, понимаете? Ну, невозможно, понимаете,
ну,
подготовиться,
хорошо, Эдвард,
к дожди.
Просто
да.
И, вот, ну, пока
к схеме,
подошли,
да, 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 к схеме.
Пока вы не подошли к схеме, я хочу продолжить ваш ряд.
Да.
А еще там вывешивали картину, одобряющую чеченских боевиков Первой войны, да. И здесь как раз вот эта подборка шокирующих новостей меня как раз пугает, когда люди какие-то, мы не знаем их, может быть, из конкурирующей башни Минкульта, может быть, еще откуда-то, как-то ищут и находят всегда поводы мочить Зельфиру Трегулову, это немножко напрягает. Вот хорошо, это была моя ремарка, вот, теперь
окей,
мочите,
давайте, вы
пожалуйста.
Тогда будете адвокатом,
мочите, мочите,
да. Адвокатом, да. Зельфиры Исмаиловны. Мой дорогой Олег Владимирович, представьте, что вы руководите музеем, и у вас есть задача поставить там кофе-поинты. Кофе-поинты – это такие прилавочки, за которыми там кофе, бутербродики продают, да? Ваши действия. Ну, наверное, вы пригласите арендаторов, чтобы они вам платили за то, чтобы они имели право там кофе вас продавать. Ну, логично, да? Может быть, вы даже тендер организуете, чтобы какой арендатор больше даст, ну, тому и дадим кофе-поинт.
Ну, допустим, скажу я осторожно.
Вот. А там все ровно наоборот. Государственная Третьяковская галерея объявила тендер на то, чтобы у нее там создали кофе-поинты. То есть не бизнес платит ГТГ, чтобы получить право там кофе наливать, а ГТГ платит бизнесу, чтобы бизнес там кофе наливал. И так, самая, самая пикантная ситуация, а знаете сумму тендера, Олег Владимирович? Вот 4 кофе-поинта, по сути, таких небольших ларёчка с кофе, 4, один в старой Третьяковке, 3 в новой. Знаете, сколько?
Пусть это будет миллиард.
250 миллионов рублей. Четверть миллиарда, да, вы почти угадали. То есть за эти деньги можно открыть детсад в регионе, за эти деньги можно проложить, понимаете ли, мост через реку Кванг, мост или мост на Дрине, наверное, можно проложить, но 250 миллионов рублей тратится на то, чтобы... Вы, я не знаю, вы открывали там когда-нибудь кафе, кофе-поинты или нет, но даже если их разделить на 4, там 75 миллионов, понимаете, кофе-поинт...
У меня даже, да, есть притча про кофе-поинты, но тоже уже можно так сказать, выступать адвокатом.
Да-да-да, просто... апологизировать.
Да, естественно, я впервые слышу от вас об этой истории, наверняка она шокирующая, и более того, если мы узнаем, кто наливает кофе, наверняка мы обнаружим каких-нибудь друзей и знакомых кролика, но при этом я также исхожу из того, что любое вот такое, любая такая активность в экономике, в помещениях государственного предприятия, тем более культуры, да, она ограничена таким набором инструкций, формальных ограничений, формальных правил, что иначе, видимо, ты не сможешь себя вести, иначе никак, и всегда приходится балансировать на грани буквально закона, и да, во многом целью, наверное, всего этого является, как мы убедились на деле Серебренникова, вот такая подвешенность любых менеджеров музеев и театров, что если завтра ты кому-то не понравишься, тебя посадят за эти кофе-поинты, а иначе значит, ты не сможешь руководить. А притча у меня была просто, вот действительно, к слову, пришлось именно про кофе. В одном регионе, не будем говорить в каком, один мой знакомый открыл сеть кофеен. Ну, бывает, да, открыл и открыл. Сеть имела успех, тем временем регион готовился к большому спорту, построили новый аэропорт, в аэропорту, очевидно, нужна кофейня, и мой, значит, знакомый уже такой матерый владелец сети местных кофеен приходит к главе региона и говорит, слушайте, вот такая история, аэропорт строится, а можно я в зоне вылета открою там кофейню? И вот дальше, поскольку это было еще во времена прошлого,
подождите, это не президента, Томский аэропорт случайно?
Не-не-не, я вам потом за кадром скажу, ну, хорошо, не хочу понять, как бы, да, ну, шутку вашу понял. Он приходит к главе региона, говорит, вот хочу, как быть? На что глава региона говорит, я понимаю, да, ты мне там, не знаю, сам носишь, а он реально ему носил какие-то зерна никарагуанского элитного кофе, ты мой друг, ты молодец. Но ты знаешь, Кожин, тогдашний управляющий президента России, просил, чтобы там была Коста. Вот на самом деле, вот как бы такая же история про Третьяковку, но есть у Трегуловой, наверное, какие-то знакомые бариста, да, ну и пускай, господи, главное нам что, чтобы музей работал, чтобы там потолок не тек, и, может быть, те деньги, которые будут крутиться в этой серой зоне, пойдут на ремонт с потолка. Давайте из этого исходить. Опять-таки, мне действительно, Эдуард, не нравится, вот когда берут какого-то, ну, очевидно, не лучшего, не худшего, вот очередного деятеля там около государственного, там, не знаю, допустим, культуры. Бум-бум, и начинают показывать пальцем, да, ежедневно говоря, в телеграм-каналах или в желтой прессе, а вот он самый негодяй, он самый коррупционер. Это такая навальновщина буквально. А вот давайте представим, что главное зло – это Медведев, да? Или там кто еще у Навального был. И вот, ну, слушайте, это всегда выглядит как такая какая-то очень нечестная атака. Я не думаю, что Трегулова самое плохое, что есть в зоне ответственности федерального Минкульта. И более того, не думаю, что аппаратные оппоненты Трегуловой, а некоторых мы даже знаем поименно, не думаю, что они лучше ее или честнее ее. Поэтому, слушайте, а давайте посмотрим, как с кофейнями в парке Зарядье, например.
Вот, между прочим, почему-то плохие. Если одни плохие и другие, то это как-то совсем безнадега получается. Борьба чужого с хищником, а мы так не хотим. Хотим верить, как знаете, были очерки Овечкина, вы их должны знать. Очерки «Районные будни», 1952 года издания, практически «Соловей оттепели». И там что было? Там, да, был плохой первый секретарь обкома, при котором дороги запустились совсем. Но был хороший второй секретарь обкома, который, в общем, наводил в итоге порядок. Понимаете?
Ну, я еще раз повторю, да, свою любимую присказку, что вот в советской системе, да, второе лицо области – это, конечно, не второй секретарь обкома, а водитель первого секретаря, потому что он имеет больше выходов на первое лицо. И сейчас, я думаю, также в России примерно все устроено. Поэтому давайте, конечно, обличая всевозможные схемы, в том числе заведомо коррупционные, иметь в виду, что во многом на неофициальных, на понятийных вещах все в этой системе строится. И, конечно, самое страшное наказание – жить тотально, стопроцентно по закону.
Слушайте,
да?
Но... Это если же, в общем, вспомнить забастовка. Наши предыдущие с вами программы, где мы ругали одного последнего союзника России, так называемого, то там же тоже все строилось на каких-то неформальных договоренностях, понятиях, тоже каких-то мутных схемах, персональных договорах с этим человеком, не с народом. И вот мы это все ругали, а тут получается, вот пусть оно будет.
Ну, вполне может быть, вполне может быть. Поэтому, ну, вы Белоруссию имеете в виду, да? И что там было понятийно? Я думаю, там как раз было нарушение понятий абсолютное со стороны власти. Но тоже к делу это не относится, мне кажется, нет?
Нет, отчасти относится, потому что если мы предлагаем некую логику, что вот эти вот схемы это плохая история, то мы должны этой логике следовать. Нет, там история была очень простая про Белоруссию, что была там договоренность на очень высоком уровне, именно вот тет-а-тет, по сути, понятийная договоренность, что там мы вам даем там, условно говоря, миллиард, а вы там не дрейфуете на Запад. А в итоге как-то все разладилось
понятийно. Так именно это нарушение понятийных договоренностей, согласитесь, нет? То есть как раз Лукашенко кинул
Российскую Федерацию, видимо... Да сам институт понятийных договоренностей, он плох, он стар. Знаете, как вот этот вот сад вишневый, да, может быть, он мил нам с вами, понимаете, детям 90-х, но Лопахины его пускают, должны пустить на топор. И новый сад насадить.
Вы наверняка имели в виду, что Карабах в переводе с восточных языков – это черный сад, и тоже вот сейчас мы наблюдаем, как Лопахина его вырубают. На самом деле, Эдуард, давайте еще вернемся вот к этой главной на теме дня, потому что вчерашние вечерние видео, когда в темноте, да, колонны российских военных грузовиков, там, БТРов и так далее, идут куда-то в ночь, светя фарами, это, конечно, тоже такое будоражащее, вызывающее сильные эмоции. Очевидно, те люди в этих колоннах не все вернутся живыми домой, даже
нет,
если
Господь
там уже воцарится мир.
Понятно, что они
и, конечно,
вернутся, мы будем надеяться. Ну что вы такое говорите?
Ну, слушайте, экипаж вертолета вот уже погиб, как бы, да, хотя тоже ничто не предвещало, что называется. Они едут в мрачное место, в суровое место. Я думаю, там стрельба еще не завтра прекратится, хотя бы одиночная. Поэтому дай бог всем действительно выжить, дай бог всем остаться живыми. Это, наверное, главное, тем более, когда речь идет о жизнях русских людей, русских солдат.
Да, а в следующем блоке мы поговорим о национальном и религиозном вопросе, о том, что духовное управление мусульман России запретило мусульманам жениться на немусульманках. И вот как же нам теперь жить? С вами Олег Владимирович.
Ну, в общем, да, вернемся через 5 минут и обсудим, как же нам теперь быть без браков с мусульманками. Олег Кашин, Эдуард Чесноков.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про...
О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
«Комсомольская правда» – это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдуард Чесноков и, ну, наверное, главная неполитическая сенсация сегодняшняя, которая перебила историю с Дзюбой, это фетва от, как
духовного
это называется,
управления,
это
Совета управления улемов Духовного управления мусульман РФ.
Фетва номер 5/19 о межконфессиональных браках, где утверждается, что межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания, то есть, ну, христианами и иудеями, христианками и иудейками, на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает, принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая. В скобочках замечу, наверное, это если речь идет о браке по залету, как говорили в моей пошлой юности. И я открыл сайт агентства ТАСС, где увидел пояснение от духовного управления мусульман и подумал, что, наверное, они как-то решили немножко отыграть назад. Смягчить. Сказали, что смягчить. Нет, ничего подобного, Эдвард. Вот вечерняя новость. Фетва издана в 2019 году и была призвана подчеркнуть неодобрение такой практики в России, рассказала ТАСС во вторник руководитель пресс-службы ДУМ духовного управления мусульман Диляра Ахметова. В ортодоксальном прочтении мужчине-мусульманину дозволяется жениться на христианке и иудейке. Сама фетва принята, чтобы подчеркнуть, что в современных условиях именно Российской Федерации мы это не поощряем и не одобряем.
Что же это? Плохого в Российской Федерации видят наши российские мусульмане? Может быть, разгул русского фашизма? Ведь очевидно же, что топача своими подбитыми железом ботинками с белыми шнурками маршируют фаланги скинхедов, избивают всех, кто физиономией не вышел, а мусульман, как в Китае, бросают в лагеря. А ММА, кстати, уже запретили или нет?
ММА еще не запретили, я думаю, не запретят. Но при этом, Эдвард, давайте тоже будем реалистами, и я немножко смягчу наш с вами общий русский фашизм. Ведь на самом деле, ну, откровенно говоря, если вы, там, я, вы там возьмете девушку-мусульманку, придете в храм, в русский православный, чтобы вас обвенчали, вас же тоже не обвенчают. Дословно, я цитирую с сайта Московской патриархии, не освящаются венчанием браки, заключенные между православными и нехристианами. К лицам, состоящим в браке, с нехристианами церковь может проявлять пастырское снисхождение, заботясь о том, чтобы они сохраняли связь с православной общиной и могли воспитывать в православии своих детей.
Ну, понятно, вот видите, что как-то не работает, получается, многонациональность и мультирелигиозность, нет?
Ну, я тоже считаю, что не работает, и на самом деле вот такие случаи, ну вот когда ясность, да, когда нам говорят, вот сколько угодно чиновники могут говорить о многонациональном народе Российской Федерации, о дружбе народов.
Сейчас уже о том, говорят что... о союзе равноправных народов. Так, чувствуете,
да,
к чему
да,
дело
да,
идет.
Да, да, да. Ну, в общем, весь этот плавильный котел разбивается о непримиримую позицию совершенно не радикалов исламских, да, а самого лояльного и системного духовного управления мусульман. Поэтому, когда в следующий раз какой-нибудь очередной Иван Иванович из, не знаю, какого-то Министерства дружбы народов будет вам объяснять, что все люди в Российской Федерации одинаково устроены, оказывается, нет, не совсем одинаково, давайте иметь это в виду. Я помню, между прочим, в «Комсомольской правде» была прям первая полоса, лет уже там 15-17 назад, когда звездой НТВ была чеченская журналистка Асет Вацуева, она тоже заявила, это было в заголовке.
Господи, я настолько бурление. Стар, что тоже помню Асет Вацуеву.
А интервью ее, помните, нашумевшая комсомолки, где она сказала, что за нечеченца замуж не пойдет никогда. И тогда это вызывало такую дискуссию, как так? Как будто бы вот все там, не знаю, русские мужчины стремятся жениться на чеченских девушках. Тоже, конечно, вопрос философский.
Не знаю, не знаю. Я хотел бы, наверное, немного перевести тему. 7-8 ноября эта дата уже прошла, но поскольку наша программа не выходила, богоспасаемая в эти даты, я думаю, надо поговорить. В Киргизии, я об этом случайно узнал, раз уж мы о национальном вопросе, празднуют праздник с милым названием «Дни истории и памяти предков». Там представляется действительно великий эпос Манас, там что-нибудь фольклорное.
Эдвард,
да?
Давайте я угадаю. Это? Я угадаю, наверное, это о том, как то ли Российская империя, а может быть и Советский Союз, угнетал киргизский народ, да, наверное,
это проводил дни памяти среднеазиатского восстания 16-го года, когда геноцид устроили местные жители, просто вырезали русских поселенцев, заодно с ними евреев, немцев, духовенцев, в общем, всех, кто им не нравился. Ужасающие вещи там творились, просто на фоне последующей революции и гражданской войны это вот все как-то потерялось.
Ой, ну, Эдуард, интересный вы человек. То есть вы так говорите, как будто бы речь идет о том, ну, о продолжении того же смыслового ряда, вот как на Украине Бандеру чествуют, да, или как в Прибалтике чествуют легионеров СС. На самом деле восстание Амангельды Иманова, да, как он правильно, Иманова, о котором вы совершенно верно говорите, естественно, это было абсолютно кровавое, абсолютно бесчеловечное, абсолютно действительно геноцид, вырезали русских, это правда, но восстание Амангельды Иманова было канонизировано советской историей, советской пропагандой, они нам его навязали как легендарный образ, и даже знаете ли вы, что Аман Тулеев, легендарный кемеровский губернатор, назван в честь этого палача русского народа Амангельды Иманова как национального героя Советского Союза многонационального. Так да. Что наши дорогие киргизские партнеры всего лишь воспроизводят советскую идеологию, да, советскую, ну, риторику, не сами ничего не придумали.
Вот, да. Праздник этот, который политкорректно называется «Дни истории и памяти предков», учредил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в октябре 17 года, когда мы все бегали за Матильдой, и при этом в Википедии уже есть статья под названием «Списание долгов Российской Федерации и на Киргизию». Там несколькими траншами милосердия приходится почти миллиард. Не рублей, как вы понимаете. И у меня возникает вопрос, ну, по разным подсчетам, там из 6 миллионов киргизов, там от миллиона до полутора и даже больше, регулярно живут в России, зарабатывают в Россию, пользуясь евразийскими интеграционными форматами, и при этом отмечают праздник, прославляющий убийство русских. Как же так?
А теперь внимание, Эдвард, поскольку вот только что, когда вот, собственно, был бунт и продолжается бунт в Ереване, и как-то уже все сошлись на том, что в чем проблема Пашиняна, да, что он пришел к власти с помощью Майдана вопреки воле Российской Федерации, а Российская Федерация, как держава, по крайней мере региональная, такого не позволяет. И мы знаем, что в Киргизии каждые выборы заканчиваются революцией, такая там национальная лет, традиция. Да. То есть Армения, это хорошо, это российский задний двор, а Киргизия, наверное, уже о Киргизии, это почти Прибалтика. В Киргизию Россия вмешиваться не имеет права, да?
Нет, я не знаю, я же не определяю внешнюю политику России. Почему вы меня спрашиваете? Мы с вами можем как-то анализировать, полемизировать, сидеть на сайте госзакупок, бить в колокола Набата и так далее.
Ну, в общем, шутки шутками, на самом деле, вот сегодня в «Коммерсанте» удивительная статья, ой, не сегодня, это старинная статья, просто мне ее сегодня прислали, я ее репостнул, о реальных причинах, собственно, отношения России к Пашиняну, такая версия, ну, это Андрей Иванович Колесников, ссылка на то, что Путин спорил о Горегине Нжде, да, спорном человеке, который, как бы, армянский национальный герой, которого при Пашиняне почитали, да, и поскольку Путин немножко помешан, как мы знаем, на Второй мировой войне.
Да, он состоял в армянском легионе вермахта, просто кто не знает.
Ну да, поясни. Да, да, как почитаемый в Российской Федерации Муса Джалиль состоял в татарском легионе СС, да, но это не мешает Татарстану и Москве его почитать, ставить памятник,
про называть Нже его. Даже не, про Мусу хотя бы говорят, что он там был крипто-антифашистом в этом легионе, а про Нже даже такого не говорят.
Ну, в общем, слушайте, на самом деле, давайте выдвинем эту версию, что Пашиняна наказали не за Майдан, а за симпатии к Нжде, потому что Владимир Путин считает это недопустимым.
Более того, буквально перед этим, это все звенья одной цепи, обнаружилось, что человек, чьи инициалы совпадают с инициалами деда Пашиняна, тоже служил в каком-то армянском легионе вермахта. Понимаете, господи, что у них там, гнездо?
Ну, слушайте, внук за деда не отвечает, даже если это правда.
Уели. Ничего не могу возразить. Теперь давайте перейдем к криминальной хронике. Страшная,
да, жуткая совершенно,
да,
история.
Убийство, да, доцента Плехановки Виктории Барковской и ее престарелой матери. Шестилетняя девочка выжила чудом. В общем-то, можно сказать, раскрыто. И, конечно же, это был русский фашист, студент, которому она не поставила зачет. Или нет? Вы уж простите мой цинизм.
МВД выложило видео, да, это, конечно, это не был русский фашист, которому не поставила зачет, это был 26-летний среднеазиатский рабочий.
Мигрант из Таджикистана, если быть точным.
Да, который сказал, что эта женщина должна была ему 20 тысяч рублей за выполненную работу, но якобы не отдала, поэтому он решил убить ее дочь и заодно 6-летнюю девочку, которую
вот видите, как то он есть, считает у нас тоже. Вот люди там пишут в соцсетях, идут в суд иногда, в полицию заявление пишут, а вот эти люди берут острый нож и идут резать.
Вы знаете, Эдуард, может быть, я сегодня весь день думаю о Карабахе, это ненормально, но здесь тоже, по-моему, метафора карабахского конфликта. У нас все думают переговоры, там, мирный процесс и так далее, а на мусульманском Востоке думают, берешь кинжал и режешь, и это гораздо более эффективно и действенно.
Но при этом это вызывает определенную симпатию у некоторых людей, в том числе там, у молодежи, которой нравится быть частью такой вот могучей умы, которая чуть что не по ней взяла и режет. И, кстати, вы видели вот эти видеоролики, там, по-моему, из Петербурга, как бибикали и праздновали с флагами отнюдь не России вот эту вот историю карабахскую некоторые вот, наши
малые народы. Дай бог, чтобы они праздновали историю карабахскую, а не сбитие вертолета, потому что праздновать непонятно, начали кстати, до новостей о трехстороннем соглашении. Уйдем опять на перерыв, вернемся и будем говорить о чем
это. О Второй мировой войне ФСБ рассекретили документы о зверствах украинских карателей. Вопрос один. Зачем?
Вернемся через 2 минуты.
Чесноков. Отдельная тема.
Красное на черном. Красное на черном.
Там, где вода. И в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.
Снова в ход летят дороги. День просвет менять. Камочка, а мне рассталась. Трасса Е-95.
Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и на самом деле уже наша такая традиционная рубрика, потому что не первый раз такие новости, опять звучит слово «геноцид». В общем, ФСБ, управление ФСБ по Ростовской области рассекретило архивные документы об уроженцах Украины, входивших в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721 в годы Великой Отечественной войны и замучивших несколько сотен советских граждан на Дону. Эдвард, как считаете, хорошая новость или плохая?
Ну, понимаете, никогда нельзя сделать так, чтобы это забыли. Вот мы прекрасно помним, как, используя события Второй мировой войны, некоторым людям и даже этническим группам навязывают комплекс вины, получают репарации. Знаете, я не вижу проблемы, например, если в городах, освобожденной Новороссией, не построить 2 музея в каждом городе, а музей украинской оккупации и рассказать об ужасах украинизации пополам с большевизмом, и б, музей украинского коллаборационизма и украинского национализма. Говорят, рассказать правду, как убивали людей вот эти бандеровцы просто за то, что те были другой национальности, и убивали их зверски.
Я вздохну, разведу руками, на самом деле, ну, тоже вечный спор, и все же интересно, вот когда в ФСБ садится, там, не знаю, архивный специалист и рассекречивает имена украинских карателей, он выбирает украинцев из большого списка карателей или как-то иначе себя ведет, тут тоже вопрос, поскольку понятно, что да, политическая конъюнктура такова, что выгодно сегодня показывать украинских карателей. Я, опять же, я не то, что пытаюсь обличать своих соплеменников, соотечественников, я как бы действительно знаю, все знают, что... Обелять бандеровцев, власовцев и так далее, я знаю, естественно, что и русские каратели были тоже, и русские коллаборационисты были тоже. И сейчас, когда вот такой акцент на украинцах, то есть действительно в топку политического противостояния с Украиной, о котором вы говорите, что здорово было бы в Новороссии открыть музеи, здорово было бы в Новороссии, там, не знаю, открыть дороги в Российскую Федерацию, да, рабочие места, нормальные человеческие условия для жизни, а потом уже, наверное, музеи.
Все вместе.
На самом деле, когда Вторую мировую, ну, не бывает так почему-то, да, когда Вторую мировую войну используют для решения мелких текущих политических проблем, это, ну, некрасиво, мне кажется.
Нет, подождите, но Трамп, выступая на... перед кадетами в июне, по-моему, это было, сказал, что мы победили нацизм, мы победили фашизм, коммунизм и победим еще и белочку БЛМ-очку, так что вполне себе используют взрослые политики
эту историю. Где теперь тот Трамп, во-первых, да, а во-вторых, одно дело риторика с трибуны, и другое дело уголовные дела, да, и Федеральная служба безопасности.
Риторика всё-таки, и практика.
Риторика и практика. На самом деле, нет, на самом деле, поскольку действительно, ну вот тоже самый известный каратель, это наша знаменитая пулеметчица из Локотского района Брянской области,
да,
разумеется, Антонина Макарова, да, и вы, не знаю, помните или нет, на самом деле регулярно вспыхивающую дискуссию об инженере Каминском, да, о создателях, да, этой Локотской республики,
да,
которая действительно в течение всех этих лет, буквально будучи в тылу у немцев, но не имея над собой не немецкого надсмотрщика, сама строила национал-социализм на освобожденной от большевиков территории, и есть поклонники у этой страницы истории отечественной, да, даже в парламентской газете однажды была статья, обеляющая Каминского, правда, потом уволили ее главного редактора. Я думаю, на самом деле, что мы рано или поздно будем упираться в дискуссии о том, что вот те русские люди, которые не были готовы воевать на стороне Советского Союза в 1941-1945 году, насколько они стопроцентные наши враги, или все-таки перевели что
нет,
они русские.
Я думаю, вопрос, что надо отделять рядовых, которые пошли просто потому, что иначе бы они умерли с голода в этих концлагерях, и тех, кто сознательно это сделал, там, как Власов, как Краснов, как Шкуро.
Ну вот, Эдуард, вы тоже странно ведь ставите через запятую Власова советского генерала, да, и Краснова, и Шкуро, которые воевали с советской
фон
властью,
Панович
защищали...
Сейчас, кстати.
Панович немножко отдельно, но тоже, извините, это, конечно, большая драма, когда немецкий генерал, по сути, при возможности спастись, говорит, я казак, остается с казаками и получает петлю от МГБ, да, кровавого
нет,
советского.
Ну, конечно, поэтому здесь тоже они рассматривали казачество как способ создать какую-то отдельную нацию, вбить клин в русский народ. Ну, естественно.
Мы также помним, что казаки до сих пор, да, в акте Конгресса США
превращены в народах. Да, там какие-то безумные украинские консультанты там в 50-махровом году их консультировали.
Да. Но все же, Эдвард, вот этот советский, как бы, стандарт, когда человек, воюющий против советской власти, белогвардеец, власовец, неважно, остается врагом, я думаю, рано или поздно, там, со сменой, может быть, поколений, может быть, еще когда-то нам придется от него избавляться и искать,
ну,
да, свою правду.
Не знаю, я, наверное, уже не настолько молод, но для меня вопрос по власовцам, он достаточно однозначен, хотя, еще раз говорю, там, наверное, рядовые, которые там,
рядовых, да.
Да, которые шли в Хиви, которые никого не убивали, у которых стоял выбор или смерть от голода, или вот надеть погоны и взять лопату. Ну, наверное, да. Но офицеры и руководство...
Еще раз, одно дело присягавшие Красной Армии, а другое дело воевавшие с ней в 19-20 году и продолжавшие свою войну с 41 по 45, такие как Краснов. Но это такая богатая тема,
да,
у нас уже...
Да, это можно бесконечно говорить.
Наш час пролетел, между прочим, дорогой Эдуард.
Ну и самое главное, что надо жить так, чтобы уйти, громко хлопнув дверью, как Трамп. Вот мы все-таки болеем
главное,
за него.
Не как Пашинян. Главное, чтобы не как Пашинян. Ну, в общем...
Не как спикер армянского парламента.
Да. До завтра, друзья мои. Пускай у всех все будет хорошо. Спасибо.
Кашин, Чесноков.
Спасибо большое.
Отдельная тема.